Чтение Святого Евангелия от Матфея. В то время фарисеи совещались, как бы уловить Иисуса в словах, и посылают к Нему учеников Своих с Иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Слово Господне! Возлюбленные во Христе Господе, дорогие братья, дорогие сестры, когда мы читаем Священное Писание, в частности Евангелие, то обращаем внимание на человеческую мудрость, обычную мудрость, которую выражают священные книги. И даже неверующие люди, даже атеисты подпишутся под этой знаменитой евангельской фразой: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Ведь она стала пословицей, известной не только христианам. Действительно, в Евангелии содержится много общечеловеческой мудрости, много мудрости педагогической. И можно говорить также о так называемой практической интеллигенции Иисуса, как ему удалось уйти от ответа на достаточно трудный и провокативный вопрос. Ведь это была настоящая провокация. Представьте себе, иудея, находящаяся в составе Римской империи, необходимо было с одной стороны повиноваться оккупационным властям, а с другой стороны сохранять свою самобытность, в том числе показывать фарисеям, что Иисус действительно не защищает интересы римлян-язычников. Представим себе ситуацию, когда фарисеи приходят с иродианами, задают провокационный вопрос: действительно, необходимо ли платить подать кесарю, римскому императору? Фарисеи были антиримски настроены, фарисеи были против римского господства, они ненавидели этих оккупантов. Если бы Иисус ответил «да, надо», естественно, фарисеи его бы обвинили в потакании язычникам, в национальной измене. Но с другой иродиане скорее придерживались обратной традиции, они были коллаборантами римлян. И если бы Иисус сказал «не надо платить этой подати», естественно, тут же были бы обвинения, как у нас говорят, в политической неблагонадежности и со всеми соответствующими последствиями. Иисус ушел от ответа на этот вопрос. И это считается одним из примеров его практической интеллигенции. Дорогие братья и сестры, на самом деле послание литургии слова, послание евангельское, как всегда, гораздо глубже, чем может казаться на первый взгляд. Евангелие нам говорит не просто о каких-то нормах, как себя вести в той или иной жизненной ситуации. Да, Евангелию благоразумие присуще. Евангелие нас призывает всегда действовать благоразумно в этом мире и в этой жизни. Но не в этом только лишь смысл Евангелия. Священное Писание – это книга спасения. Поэтому и сегодняшний фрагмент необходимо интерпретировать в контексте спасения. Именно в этом контексте необходимо рассматривать отношение каждого конкретного христианина к миру, в котором он живет. И здесь нельзя идти в две крайности. Первая крайность – полное пренебрежение миром, в котором мы находимся, в котором мы живем. Мы живем здесь, на земле, мы члены церкви, пока еще не торжествующие на небесах, но мы члены церкви, которая странствует в этом мире, странствует на земле. И наша задача – способствовать созиданию Царства Небесного, его возрастанию также здесь, на этой земле, в обществе, в котором мы живем. Не зря Второй Ватиканский собор в Конституции «Gaudium et Spes» о церкви в современном мире говорит об определенной автономии мирских ценностей и о вовлечении христиан в улучшение этого мира. Ведь этот мир – это творение Божие. Но другая крайность, в которую мы тоже можем впадать, это обмерщвление, обмерщвление, десакрализация всего, что связано с религией, с Богом, и превращение церкви и религии в исключительно некие светские институты и светское понимание всего, что связано с Библией и Евангелием. И эта тенденция достаточно опасна и, к сожалению, распространена в современном мире. Как относиться к той или иной власти, как относиться к тому или иному обществу, как относиться к тем или иным скрепам моральным и прочим, и прочим. На самом деле каждый христианин, будучи благоразумным человеком, прекрасно отдает себе отчет в том, что никакая конкретная власть, на самом деле, никакая конкретная политическая система, какой бы она ни была, она никогда полностью не будет идеальной, поскольку мы живем в мире, который находится под следствием греха прародителей. И поэтому, к большому сожалению, не будет в этом мире полной идеальной гармонии. Как бы мы ни пытались надеяться на тех или иных царей, президентов, неважно какого они будут, пола, мужского, женского, как бы мы ни пытались надеяться на тех или иных премьер-министров, на те или иные правительства, военные блоки, экономические системы, на что хотите, никогда не будет полного, идеального мира в том понимании, полного идеального состояния в этом мире. Никакая эта политическая система сама по себе идеально совершенной быть не может. И христианин смотрит на мир, на отношения с властями, на отношения с окружающими, со своими братьями, сестрами, с неверующими, с атеистами. Христианин смотрит на этот мир в контексте Христа и крестных страданий нашего Спасителя. В контексте креста Господня. Да, в этом мире присутствует зло и несправедливость, да, этот мир, к сожалению, несовершенен, но это наша ответственность. Наша ответственность заключается в том, чтобы способствовать, чтобы не только плевелы в этом мире росли, но и росла, взрастала пшеница Царствия Небесного. И на свою жизнь, на этот мир, в котором мы живем, мы, христиане, смотрим в контексте божественного провидения. Божественное провидение для нас – величайшая тайна. Именно в этих словах «отдавайте кесарево кесарю, Божие Богу» на самом деле приоткрывается величайшая тайна божественного провидения. Бог и только Он, по большому счету, является Господом этого мира. Никакой ни президент, ни премьер, ни царь, ни генеральный секретарь, никакой партии, никто другой, кроме Бога. И Бог, чтобы творить свою волю в этом мире, чтобы реализовать свои спасительные планы, использует нас, людей. И не только нас, тех, кто считает себя святыми, кто и реально является святыми, кто воображает, что он свят и хороший. Бог пользуется всеми, любым человеком. И в этом великий парадокс божественного провидения и одновременно величайшая тайна божественного милосердия. Посмотрим, что нам говорит сегодня первое чтение литургии слова. Это книга пророка Исаии. Как начинается? «Так говорит Господь помазаннику своему Киру». Казалось бы, прочитали и прочитали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, да? Но на самом деле стоит подумать, что эти слова на самом-то деле говорят. Бог Израиля вдруг называет Кира. Кто такой Кир? персидский царь, языческий персидский царь, который израильтян выдал декрет в 531 году до Рождества Христова, который позволил иудеям возвращаться из вавилонского плена на родину. Так вот, этот языческий царь Кир вдруг назван пророком, помазанником. А кто такой помазанник? Это Машиах, это Христос. Это, конечно, не Иисус Христос, но сам титул помазанник, он очень престижный. Это огромный, огромный, величайший титул в Ветхом Завете. Вдруг, почему языческий царь, который наверняка там и не веровал в этого Бога Израиля, но тем не менее и он даже стал его помазанником, потому что Бог может каждого призвать и сделать орудием исполнения своей воли и доброго, и злого человека, и христианина, и нехристианина, и верующего, и атеиста. Все без исключения находятся под божественным провидением. И в этом величайшая тайна божественного присутствия в этом мире. Дорогие братья и сестры, христианам, к сожалению, не хватает постоянного осознания этой величайшей тайны. Да, у нас есть сильнейшая тенденция обмерщвления. Обмерщвление церкви, обмерщвление нашей веры. Мне по долгу службы приходится постоянно контактировать и с чиновниками, и с представителями других христианских конфессий, других религий, да и по нашим структурам католической церкви. И иногда сильное такое вызывает ощущение, что мы, извините за такое сравнение, сидим на каких-то мероприятиях религиозных, как на партсобрании, или как на встрече в секретариате комсомола в старые советские времена. Ну, понятно, вчерашние комсомольцы сегодня уверовали, да, и стали говорить уже о Боге. Но говорят теми же самыми стереотипами, о которыми они говорили о КПСС в советские времена, не пытаясь даже углубить своей веры и понимание того, что на самом деле это не они действуют, не они и не власти, а это Бог действует в этом мире. И Бог действует через нас, Бог действует через президента, премьера, через власти, через любую власть тоже Бог действует и способен действовать. Ибо последнее слово в истории этого мира принадлежит Богу и только Ему. Только Бог является подлинным Господом. Только Бог мог назвать языческого царя Кира помазанником. Именно поэтому только Богу надо отдать Божие. А то, что касается Кесарева, то, что касается мирского, оно только лишь служит тому, чтобы мы достигли своего вечного предназначения – созерцания Бога лицом в лицо. Мы живем в этом мире, и мы призваны в этом мире жить полноценной человеческой жизнью. Мы нуждаемся в радости, мы нуждаемся в счастье, мы нуждаемся в различных благах и материальных, и благах личностных. Да, мы в этом нуждаемся, но эти все блага не являются для нас, христиан, самоцелью. Главная цель для нас – созерцание Бога лицом в лицо. И главная цель для нас – способствовать росту этого Царствия Небесного в этом мире, в котором мы находимся, в который Бог нас послал, и смотреть на всю нашу жизнь, смотреть на наших друзей, на наших врагов, смотреть на все, что происходит вокруг нас, не глазами секретаря комсомола или КПСС, а смотреть глазами верующего человека. Смотреть в контексте Христа, Его спасительной миссии. Смотреть в контексте тайны креста. Именно в этом мы отличаемся от мира, который не уверовал. Аминь.